Tarafı məqsəd ilə, yəni Holland sindromunun baş verməməsi üçün hükumət bir sıra addımlar atıb, ancaq bu hələ kifayət deyil. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Görülən işlərin tam belə yetərli olmamasının səbəbi nədir? Yəni bu neft gəlirlərindən səmərəli istifadədə effektli bir üsul, yol tapmamağın səbəbi sizcə nədir? Bu korrupsiya amilindən dəli gəlir, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Yəni səriştəsizlikdir bunun mahiyyəti.
Yəni əsas problem sistemin özündən doğur. Yəni sistemin nə üçün özündən doğur? Sistemin ona görə özündən doğur ki, neft fondunun vəsaitin hasilənməsi ilə bağlı strategiya yoxdur. Hələ də hökumət konkret strategiya genişliyib ortaya qoymuyor ki, o ki, o neft fondunun vəsaitin necə xərcləmək istəyir, hansı sektora önəm verir. Yalnız 25% bəllidir ki, 25% yığılacaq, gələcək nəsillər saxlanacaq. Bu dəsənin bu vasitələrdir ki, nə üçün 25% yığılır, nə üçün ki, həmin vəsaitlər yığılmağa ehtiyacı var, yoxdur. Çünki söhbət ondan gedir ki, bugünün dolları, sabahın dolları eyni deyil. Və təbii ki, vəsaiti yığım şəklində saxlamaqdır, bütün olur, iqtisadi baxımdan effektli sayılmır. Problem sistemin özündən gəlir. Sistemin özündə müxtəlif sektorlar, xüsusən iqtisadi sektorları, hökumətdə konseptual yanaşma yoxdur. Yəni, strateji yanaşma yoxdur. Təbii neft fondu təxminən 6 ilə yaxın fəaliyyət göstərir və bu 6 ildə hökumət neft fondunun strategiyası işlərin hazırlanmalı idi. Hökumət özü üçün müəyyənləşdirməli idi ki, hansı sektorlara önəm verir və hansı sektorlara daha çox vəsait ayırmaq niyyətindədir. Və önəm verdiyi sektorlarda hökumət əsaslandırmalıdır. Nə üçün ki, maşın qarmaya daha çox vəsait ayırmaq istəyir, nə üçün sosial sektora vəsait daha çox vəsait ayırmaq istəyir və onun effektlik dərəcəsi nə üçün başqalarına nisbətən daha çoxdur. Və o korrupsiya amili biz neft fondu həm də ona görə yaranan ki, orada korrupsiya az olsun. Korrupsiya onda olur ki, neft vəsaitlər xərclənən zaman o detal təhlil aparmaq mümkün deyil. Yəni şəffaflıq təmin etmək mümkün. O zaman təbii ki, korrupsiya yaranır. O zaman bütün hallarda korrupsiya yaranır. Və korrupsiya amili təbii ki, var. Korrupsiya amiləsində şəffaflıqla bağlı. Şəffaflıq yoxsa demək korrupsiya var. Yəni şəffaflığın olmasında çünki müəyyən qurumlar ona görə maraqlıdır ki, onların orada korrupsiya maraqları var. Onların orada özəl maraqları var. O baxımdan şəffaflığın yaranmasında maraqlı deyillər. Amma problem daha çox sistemin özündən doğur. Yəni söhbətdən öncə hökumətin yalnız neft fondundan deyil, çünki başqa fondlarda, başqa sektorlarda konseptual yanaşması yoxdur.
Fuqar bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, dəvətinizə görə çox sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Vüqar Bayramova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Mümkündür ki, siz ilin yekunları ilə yanaşı növbəti ildən gözləntilərinizi, müsbət perspektivləri də deyəsiniz. Giya, söz sizindir.
Məncə,
Rusiya ilə qarşı durma müxalifətin hakimiyyətlə münasibətinə də təsir göstərdi. Elə müxalifət kimi hakimiyyət də zəiflədi. Ümumiyyətlə, gürcü dövləti, dövlət qurumları da bir balaca zəifləməyə başlayır. Amma şans qalır. Cəmiyyətdə ölkənin siyasi həyatına fəal şəkildə müdaxilə imkanı verir. Bu isə illüziyalardan qaçmaq, real istiqamət götürmək və tələsik addımlar atmamaq imkanı yaradacaq.
Tbilisidən Giya Georgiani.
вопросе Карабахском действительно наработаны очень важные варианты.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı həqiqətən də çoxlu variantlar işlənir. Həmin variantlarsa bu düyünün çözülməsinə imkan verə bilər. Amma indiki hakimiyyətin dövründə yox. 5 aydan sonra Ermənistanda parlament seçkiləridir. Onun ədalətli keçirilməsinə böyük ümidlər yoxdur. Odur ki, xalq öz sözünü deməlidir. Köhlü dəyişikliklər olmalıdır. Qarabağ və başqa məsələlərlə bağlı düyünləri çözmək üçün.
Yerevandan Stepan Grigoryan.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin siyasi partiyaların avtoritar rejimlə qarşı durması 2007-ci ildə kəskinləşəcək. Xalqın rifahının və biznesi hakim elitanın nəzarətində olan orta təbəqənin genişlənməsi də mümkündür və bu orta təbəqə mütləq sözünü deyəcək. Hər şey nəzarət altında saxlamaq olmaz, xüsusən də böyük neft gəlirlərinin gələcəyi bir yerdə.
Bakıdan politolog Zərdüşt Əlizadə.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций грузинской, армянской и азербайджанской ведет программу Андрей Бабицкий. И сегодня мы обсудим итоги уходящего года в странах Южного Кавказа. В программе принимают участие из Еревана Степан Григорян, политолог, из Тбилиси Гия Джорджолиани, глава неправительственной организации «Центр исследований общества», и из Баку Зардушт Ализаде, журналист и политолог. Господа, я думаю, что, может быть, мы выберем такой свободный формат для нашего сегодняшнего круглого стола, и я предложу каждому из вас припомнить несколько важных событий, которыми, по вашему мнению, ознаменован был вот этот год, который составили его основное содержание, и, может быть, поместить вот эти события в какой-то общекавказский контекст, так чтобы было понятно, почему мы совместно обсуждаем итоги минувшего года. И начнем мы, пожалуй, с Грузии, поскольку именно в этой стране происходили наиболее бурные события. Гия Джорджолиани, вам слово.
Самым значительным в этом году было резкое изменение формата отношений между Россией и Грузией. Изменение, конечно, в сторону ухудшения. В первую очередь это касается энергетических проблем. И энергетическая проблема затронет не только Грузию, конечно, это может как-то повлиять и на Армению. Энергетический контекст проблемы грузинско-российских отношений будет соприкасаться с энергетической ситуацией вообще в регионе и с азербайджанско-российскими отношениями также. Но в общем контексте можно сказать, что ситуация для общего развития грузинского государства как в экономическом отношении, так и в политическом отношении складывается не в позитивную сторону. Настрой грузинского руководства на быстрое форсированное сближение с Западом, в первую очередь с НАТО, видимо, отложенный на некоторое неопределенное время. Что касается стремления интегрироваться с Евросоюзом, тут после последнего саммита даже контуры как-то не совсем четкие и видны. И в этой ситуации грузинское руководство, по-моему, сейчас находится в растерянности. То резкое противостояние, которое она приняла и, может быть, инициировала в некоторых случаях с Россией, в первую очередь своими действиями в отношении конфликтов и присутствия российских военных, не закончилось так, как было, наверное, какое-то ожидание у нашего руководства, и это ожидание не оправдалось ни со стороны Запада, ни со стороны конкретно Соединенных Штатов. Так что я думаю, что этот год отличается в ту сторону из всех, может быть, последних 10 лет, что эти отношения приняли резко противостоятельную форму.
Благодарю вас, но как-то грустно мы начинаем нашу программу. Степан Григорян, ну вот грузинское руководство, я так очень легкомысленно резюмирую то, что сказал Гия, окончательно уяснило для себя, что ему не по пути с Россией. Армения может похвастаться, ну, если не столь блистательными, то хотя бы столь же определенными итогами года.
Я хотел бы внимание заострить на двух, мне кажется, очень важных аспектах, которые большой отзвук имели и в Армении, и, конечно, на весь регион оставили свой отпечаток. Одну вообще с конфликтами и первым долгом с Карабахским конфликтом. 2006 год очень был интересен, что активно шли процессы. Очень интересно было то, что в течение всего года совершенно неуместный оптимизм был у международных посредников, у международного сообщества, какие-то ожидания были. К счастью, и армянское, и азербайджанское общество достаточно разумные, они более сдержанно относились к возможности решения этого конфликта в такой быстрый срок. В этом смысле это очень знаменательное событие, то есть логика победила, что власти, которые Армения и Азербайджан, которые не наделены достаточно высоким доверием общественности, не могут пойти на политические непопулярные решения. Кроме того, наше общество, к сожалению, пока еще не готово к понятию компромисса и так далее. И вот этот фон очень сильный был в течение всего этого года. Второй аспект очень важный, о котором вот только что Гия говорил, это вообще политика России по отношению ко всему пространству СНГ. Эта политика достаточно жесткая, политика жестокая, я бы даже сказал, и она распространяется, как ни странно, не только на Грузию, которая проявляет, так сказать, самостоятельность во внешней политике, желает идти в сторону НАТО. Должен признаться, что эта политика не менее жесткая по отношению к Армении, Белоруссии, тем странам, которые как бы ассоциируются стратегические партнеры России. Тоже закрытие контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс означает и для Армении тоже частичную сухопутную блокаду со стороны России. А чем бы это ни объясняли? Точно так же, как в энергетической области Россия в этом году, вы знаете, подняла и для Армении цены также на газ. То есть мы видим, что эта политика настолько жесткая и, я бы даже сказал, неожиданно новая, что она влияет на всех нас, не только на те страны, которые ориентируются во внешней политике на НАТО и Европейский Союз. Другой вопрос, какие импульсы мы получаем от НАТО и от Европейского Союза, но одно положительное я вижу в этом направлении. Все три страны нашего региона, вы знаете, подписали серьезный договор с Европейским Союзом в рамках европейской политики нового соседства и с НАТО в рамках индивидуального партнерства. Я думаю, вот в этом направлении мы должны идти, то есть даже если речь не идет о членстве в этой организации, вот быстро надо переориентироваться туда.
Благодарю вас, Зардушт Ализаде Баку. Ну вот у нас уже три сюжета совершенно явно определились. Это Россия с ее энергетикой, Запад и проблема территорий. Я думаю, что вам после того, что сказал наш участник из Еревана, есть чем ответить.
Коллега из Еревана сказал о том, что, к счастью, нет никаких подвижек в Карабахском вопросе, и власти, которые не пользуются достаточной легитимностью в обществе, ни о чем-то договорились. Я думаю, что эта вероятность абсолютно исключалась. Я бы отметил 2006 год как годом фиаско карабахских переговоров, даже если они велись активно, даже если европейские посредники выражали неоправданный оптимизм, даже если кто-то из властных структур успокаивал народ тем, что потерпите еще немножко, ведутся активные переговоры, что-то будет в результате. На самом деле позиции сторон диаметрально противоположны, и ни общество сознательно не готовит к миру на основании взаимного компромисса, и поэтому карабахские переговоры ничем не ознаменовались. И, наконец, я должен сказать, что одним из важных событий в Азербайджане это было возрастающее давление властей на прессу. Те, кто следит за ситуацией в Азербайджане, об этом широко знают и хорошо осведомлены. И должен сказать, что в отношении политики России, направленной в сторону стран СНГ, мы можем наблюдать превалирование циничного прагматизма в российской политике, что совершенно, я думаю, можно приветствовать, потому что разные сентименты типа «братской дружбы народов» ушло в прошлое. Это также является фактором, указывающим на то, что наши страны и Грузия, и Армения, и Азербайджан становятся все более и более независимыми. Переходим на плоскость равных отношений. И тут, конечно же, более сильное государство может вести себя в соответствии, как говорил Чубайс, традиции либерального империализма. И сюда входят и требования оплачивать газ по рыночным ценам, сюда входит и психологическое давление, активизация разговоров о мигрантах, которых в России очень много, и которые, естественно, создают какие-то проблемы, и которых используют для того, чтобы решать какие-то свои внутренние российские проблемы, для того, чтобы канализировать недовольство от социума, от властей на пришлых, на мигрантов, на черных и так далее.
Благодарю вас, Зардуш. Гия Джаджилиани. Ну вот, видите, вы и наш гость из Баку по-разному оцениваете то энергическое давление, которое оказывает Россия. Зардуш говорит о том, что это дает возможность бывшим советским республикам повзрослеть, ощутить меньшую зависимость от России уже в новых рыночных условиях. Вообще, может быть, пройдемся вот по этому кругу энергетических проблем, тем более, что они едины для всех трех стран, подняты цены. Армения очень зависит от отношений между Грузией и Россией. Россия наказывает Грузию, страдает Армения. Азербайджану снижены в 3 раза поставки газа и тоже увеличены цены. Все-таки вот этот фактор, он действительно оказывает такое угнетающее воздействие или, может быть, это стимул для диверсификации экономики?
Знаете, я не сказал бы, что моя точка зрения расходится с точки зрения Зардушта. Я тоже приветствую уход от иллюзий и прагматичный такой реалистический подход. Но отношения России и Грузии имеют и другую составляющую, кроме энергетической составляющей. Цены — это одно, а эмбарго и практическое транспортное сообщение, которое было прекращено между Россией и Грузией с 1 октября, по-разному воздействует это на разные страны. И Грузия находится в особом положении. Я не хочу сказать, что Грузия этим как-то, как говорил Степан, что это для Грузии позитивная ситуация, что Грузия более четко осознает свой вектор направления в сторону развития Запада. Я думаю, что грузинское руководство немножко даже растеряно. Оно не ожидало таких резких и жестких ответов. В России я не имею в виду, конечно, что касается цены на газ или вообще на отношения, как отношения между взрослыми людьми, я не старшего брата с маленьким, всегда просьба поддерживать и вести себя как-то по-особенному, с другими странами, по-другому. Но то, к чему пришла Грузия, особенно вот в ситуации территориальных конфликтов, я думаю, усугубляет эти проблемы, которые в Грузии были, и наше положение стало хуже. Я не сказал бы, что мы ближе стали этим к Западу. По-моему, наше руководство и сейчас хорошо осознает, что ее ожидания были иллюзорными. Я бы сам критически отнесся ко многим шагам, которые были предприняты грузинским руководством. Думаю, многое не было рассчитано. Я бы сказал так, вкратце. 2006 год – это как бы год больше потерь для Грузии, чем выигрышей.
Благодарю вас, Гия. Степан Григорян, ну а вы говорили о том, что у Армении появляется выбор, и она может сегодня выстраивать какую-то многовекторную политику. Вы имели в виду Иран, насколько я понимаю?
Я действительно имел в виду в том числе Иран. Вы знаете, что завершается строительство газопровода Иран-Армения. И действительно, если еще и этот газопровод станет транзитным, а для этого технически никаких практических проблем нету, хотя бы дойдет до Грузии, это в достаточно серьезной степени сделает Армению, а впоследствии Грузию, в достаточной степени независимыми от поставок газа из одного источника из России. Но я бы хотел вот в связи с дискуссией и с некоторыми мыслями хотел бы сказать несколько слов. Вот когда очень часто мне говорят, знаете что, Россия повышает цены, она переходит на рыночные отношения и с своими партнерами в мире, в смысле цен на энергоносители. Я говорю, очень хорошо. Тогда в этом случае пусть Россия платит за военную базу в Армении также по рыночным ценам. Поверьте мне, что эти цены с содержанием баз в мире, те традиции, которые существуют, например, те же американцы, которые платят за свои базы в Центральной Азии, что они платят, поверьте мне, эти цены будут гораздо больше, и эти суммы будут гораздо значительнее, нежели те суммы, которые Армения должна России за газ. То есть, если мы говорим о каком-то прагматизме, то он должен быть взаимным.
Все-таки вы говорили о том, что ситуация меняется к лучшему, по крайней мере, появляются более понятные, четкие правила игры, и высвобождается новое поле возможностей для Армении. Может быть, вот два слова о перспективах вашей страны на следующий год.
Вот среди этих возможностей, конечно, очень часто эти возможности, появившиеся, как бы бывают из-за отсутствия других альтернатив, но в любом случае я считаю это очень положительным. То есть альтернатива появилась в виде газопровода Иран-Армения. Вторая альтернатива, которая в любом случае, скажем так, выявляется, проявляется, из-за того, что Армения действительно начала активно сотрудничать с НАТО и Европейским Союзом, какие-то шансы открываются. А вы знаете, и Грузия, и Азербайджан и так достаточно активно сотрудничают с этими организациями. Значит, какое-то общее поле сотрудничества наших стран появляется. Это даст возможность Армении также пристегнуться в ближайшем будущем к проектам, связанным с теми проектами, которые ведут Азербайджан, Грузия, Турция. Конечно, здесь мешает первым долгом нерешенность Карабахского конфликта. Есть здесь с Ардушем согласен, что мы должны быть заинтересованы в более быстром решении. К сожалению, то, что тянется, в этом ничего хорошего нету. Это мгновенно, как только просвет в решении Карабахского конфликта будет виден, а вроде как бы нам говорят, что там что-то есть положительное, сразу начнутся развязывания. В этом смысле я связывал какие-то ближайшие надежды на улучшение, на стремление наших стран сотрудничать и выходить вот в направлении европейских институтов и так далее. И еще один вектор, который определенные, значит, позитивные сигналы, это армяно-турецкие отношения. Вы знаете, что наш регион может иметь общую границу с Европейским Союзом, сухопутную только через турецкое членство или стремление Турции в Европейский Союз. Сегодня это стремление есть, и сегодня определенные позитивные сигналы есть в армяно-турецких отношениях. В этом контексте я говорил, что да, у нас есть шанс на определенный позитив в ближайший год-два.
Спасибо. Ну, увы, я не вижу позитивных сигналов от Евросоюза к Турции, и как-то тоже не просматривается, мне кажется, решение Карабахского конфликта, кроме того формата косовского, о котором вы говорили, но он абсолютно неприемлем для Азербайджана. И у меня вопрос, Зардушт, скажите, Зардушт, вы говорили о том, что усиливается давление на средства массовой информации. Вообще в политической картине есть какой-то просвет? Какие перспективы у оппозиции, у гражданского общества в вашей стране?
Естественно, как и во всех странах СНГ, идет общий процесс отката от тех свобод и гражданских завоеваний, которые были в начале 90-х годов, в конце перестройки, в начале 90-х годов. Это характерно и для России, и для других стран СНГ. За исключением, естественно, Украины и Грузии, где произошли революции, и даже в этих странах наблюдается какой-то откат. Усиление авторитаризма в Грузии и усиление антиоранжевых настроений в Украине. Я хочу сказать, что вопреки надеждам властей, у нас оппозиция политическая жива, гражданское общество живо и развивается. Хотя, конечно, в очень тяжелых условиях. Я думаю, что накал противостояния гражданского общества и политической партии с авторитарным режимом будет усиливаться. Хотя разработан и успешно применяется целый арсенал методик действий против демократического Азербайджана. Я думаю, что усиление или повышение уровня благосостояния масс, народа, расширение среднего слоя, который находится под жестким контролем властей, прежде всего властной элиты, властного клана, но этот средний слой обязательно скажет свое слово. Все контролировать невозможно, особенно в стране, где скоро нефтяные доходы будут поступать для нашего масштаба очень широким потоком. Ожидается, что 2009 по 2012 год мы будем экспортировать каждый год от 40 до 50 миллионов тонн нефти. Доля Азербайджана будет исчисляться, может быть, даже более 10 миллиардов каждый год, несколько десятков миллиардов, зависит от цены нефти, то эти деньги потребуют каких-то других решений, какой-то иного формы деятельности общества, и держать на голодном пайке общество, и душить свободу слова, и топтать гражданские свободы, и по-прежнему назначать парламент абсолютно сивильных и послушных людей не удастся. Я думаю, что Азербайджан накануне того явления, которое называется второе возрождение демократии.
Благодарю вас. Ну да, в общем, будем надеяться, что довольно старая теория о том, что модернизация экономики требует на каком-то этапе расширения гражданских свобод, она действительно работает. И у нас осталось буквально несколько минут, и я попрошу всех участников, поскольку программа все-таки предновогодняя, ну, может быть, подвести положительные итоги, обрисовать положительные перспективы буквально в нескольких словах. Гия, вам слово.
Я думаю, что за этот год как-то можно сказать, что вначале оппозиция очень активно действовала, потом вот противостояние с Россией как-то сгладило накал страстей оппозиции против властей. Оппозиция тоже не могла как-то критиковать власть, так как оппозиция в большинстве своем, почти в абсолютном большинстве, также настроена антироссийски. Но можно сказать, что ослабла она в этом плане, но это ослабление не усилило власть. Власть тоже ослабла. Как-то мне кажется, что все грузинское государство, государственные структуры становятся немножко слабее. Но как раз это дает возможность обществу более активно включиться в политическую жизнь, в государственную жизнь. Я думаю, что наш шанс, опять же, в тех людях, в тех группах, в том обществе, которое уже видит, что дальше некуда. Надо, так сказать, выйти на арену и включиться вот в государственную политическую жизнь, которые, наконец, могут выработать реалистические курсы, как внешний курс, так и уйти от иллюзий, от скоропостижных каких-то решений и начать долговременное, так сказать, строительство грузинского государства.
Степан Григорян, но вам оптимизма не занимать, но я не могу лишить вас слова, так что, пожалуйста, ваша минута.
Я должен признаться, что я не столь оптимистически настроен был. Я говорил о следующем, что действительно в вопросе Карабахском действительно наработаны очень важные варианты, которые, возможно, дадут возможность развязаться этому узлу. Но я не имел в виду сегодняшние власти, в частности Армении. Они, безусловно, не готовы к компромиссам и не готовы к тому, чтобы решить в ближайшей перспективе. Я на что хочу обратить внимание, и для Армении это будет очень важный этап. Через 5 месяцев у нас будут парламентские выборы. К сожалению, и здесь нет очень большого оптимизма, когда с уст первых лиц государства ты слышишь о том, что эти выборы мы проведем как хотим, и долго они объясняют, как вот происходит нарушение, и как можно как бы исказить результаты выборов. Конечно, нет оптимизма, но оптимизм у меня связан со следующим. С безусловной активизацией общества, политического поля Армении и надежда на то, что в конечном итоге действительно люди перед выборами проявят свою принципиальность и активность. Иначе действительно нам будет очень трудно, потому что у нас есть проблемы с демократией, со свободами глобального масштаба. Поэтому надо их решать. И должны быть коренные изменения в политическом поле Армении для того, чтобы потом уже развязывать узлы, связанные с Карабахом и с другими проблемами.
Благодарю вас. Ну вот, стоит человека назвать оптимистом, ему это кажется обидным. Зардуст, и вам на завершение программы.
Для Азербайджана я считаю, что будет продолжаться рост доходов населения, будет идти строительство, в Баку тысячи домов возводится многоэтажных, много новых богатых машин, много молодежи хорошо одетой, беспечной и веселящейся. Вот это внешние признаки не скрывают наличие серьезных социально-экономических проблем. Я надеюсь, что общество будет способно эти проблемы осознать и правильно решить. Для меня лично одна из самых позитивных и вдохновляющих моментов то, что у нас моя группа, наша группа единомышленников нашли себе партнера в Армении, и мы намерены на уровне общественности разработать и предложить нашим обществам серьезный вариант урегулирования конфликта с учетом национальных интересов двух народов.
Благодарю вас, коллеги. Мы завершаем «Кавказский перекресток», проект трех редакций «Радио Свобода». Вел в программу Андрей Бабицкий. Участвовали в ней из Баку Зардуст Ализаде, журналист и политолог, из Тбилиси Гия Джорджолиани, глава неправительственной организации «Центр исследования общества», и из Еревана Степан Григорян, политолог. Всего вам доброго.
O demokratiyadan danışmaq cəfən gəxdir.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.